Но вот мисс Белинда сменила тарелки, и миссис Крэтчет в полном одиночестве покинула комнату, дабы вынуть пудинг из котла. Она так волновалась, что пожелала сделать это без свидетелей. А ну как пудинг не дошел, а ну как он развалится, когда его будут выкладывать из формы, а ну как его стащили, пока они тут веселились и уплетали гуся. Какой-нибудь злоумышленник мог ведь перелезть через забор, забраться во двор и похитить пудинг с черного хода. Такие предположения заставили младших Крэтчетов помертветь от страха. Словом, какие только ужасы не полезли тут в голову. Внимание! В комнату повалил пар. Это пудинг вынули из котла. Запахло, как во время стирки. Это от мокрой салфетки. Теперь пахнет, как возле трактира, когда рядом кондитерская, а в соседнем доме живет прачка. Ну, конечно, несут пудинг. И вот появляется миссис Крэтчет, раскрасневшаяся, запыхавшаяся, но с горделивой улыбкой на лице и с пудингом на блюде. Таким необычайно твердым и крепким, что он более всего похож на рябое пушечное ядро. О, дивный пудинг! Боб Крэтчет заявил, что за все время их брака миссис Крэтчет еще ни разу ни в чем не удавалось достигнуть такого совершенства. А миссис Крэтчет заявила, что теперь у нее на сердце полегчало. И она может признаться, как грызло ее беспокойство. Хватит ли муки? У каждого было что сказать во славу пудинга, но никому и в голову не пришло не только сказать, но хотя бы подумать, что это был очень маленький пудинг для такого большого семейства. Это было бы просто кощунством. Да каждый из Крэтчетов сгорел бы со стыда, если бы позволил себе подобный намек. Ну а вот с обедом покончено. Скатерть убрали со стола, в камине подмели, разожгли огонь. Попробовали содержимое кувшина и признали его превосходным. На столе появились яблоки и апельсины, а на угли высыпали полный совок каштанов. Затем все семейство собралось у камелька в кружок, как выразился Боб Крэтчет, имея в виду, должно быть, полукруг. По правую руку Боба выстроилась в ряд вся коллекция фамильного хрусталя. Два стакана и кружка с отбитой ручкой. Эти сосуды, впрочем, могли вмещать в себя горячую жидкость ничуть не хуже каких-нибудь золотых кубков. И когда Боб наполнял их из кувшина, лицо его сияло, а каштаны на огне шипели и лопались с веселым треском. Затем Боб провозгласил: «Веселых святок, друзья мои, и да благословит нас всех Господь!» И все хором повторили его слова. «Да осенит нас Господь своею милостью!» — промолвил и малютка Тим, когда все умолкли. Он сидел на своей маленькой скамеечке, тесно прижавшись к отцу. Боб любовно держал в руке его худенькую ручонку, словно боялся, что кто-то может отнять у него сынишку, и хотел все время чувствовать его возле себя. «Дух», — сказал Скрудж, охваченный сочувствием, которого никогда прежде не испытывал, — «скажи мне, малютка Тим будет жить?»
«Я вижу пустую скамеечку возле этого нищего чага», — отвечал дух. «И костыль, оставшийся без хозяина, но хранимый с любовью. Если будущее не внесет в это изменений, ребенок умрет».
«Нет, нет!» — вскричал Скрудж. «О нет, добрый дух, скажи, что судьба пощадит его».
«Если будущее не внесет в это изменений», — повторил дух, «дитя не доживет до следующих святок. Но что за беда? Если ему суждено умереть, пускай себе умирает, и тем сократит излишек населения».
Услыхав, как дух повторяет его собственные слова, Скрудж повесил голову, терзаемый раскаянием и печалью.
«Человек, — сказал дух, — если в груди у тебя сердце, а не камень, остерегись повторять эти злые пошлые слова, пока тебе еще не дано узнать, что есть излишек и где он есть. Тебе ли решать, кто из людей должен жить и кто умереть? Какая-то букашка, пристроившись на былинке, выносит приговор своим голодным собратьям за то, что их так много расплодилось и копошится в пыли».
Скрудж согнался по тяжестью этих укоров и потупился, трепеща. Но тут же поспешно вскинул глаза, услыхав свое имя.
«За здоровье мистера Скруджа!» — сказал Боб. «Я предлагаю тост за мистера Скруджа, без которого не справить бы нам этого праздника».
«Скажешь тоже, не справить!» — вскричала миссис Крэтчет, вспыхнув. «Жаль, что его здесь нет. Я бы такой пост предложила за его здоровье, что, пожалуй, ему не поздоровилось бы».
«Моя дорогая!» — укорил ее Боб. «При детях, в такой день!»
«Да уж, воистину, только ради этого великого дня можно выпить за здоровье такого гадкого, бесчувственного и жадного Скариды, как мистер Скрудж», — заявила миссис Крэтчет.
«И ты сам это знаешь, Роберт. Никто не знает его лучше, чем ты, бедняга».
«Моя дорогая», — кротко отвечал Боб, — «сегодня Рождество».
«Так и быть, выпью за его здоровье ради тебя и ради праздника», — сказала миссис Крэтчет.
«Но только не ради него. Пусть себе живет и здравствует. Пожелаем ему веселых святок и счастливого Нового года. Тот он будет весел и счастлив. Могу себе представить».
Вслед за матерью выпили дети, но впервые за весь вечер они пили не от всего сердца. Малютка Тим выпил последним. Ему тоже был как-то не по душе этот тост.
Мистер Скрудж был злым гением этой семьи.
Упоминание о нем черной тенью легло на праздничное сборище, и добрых 5 минут ничто не могло прогнать эту мрачную тень. Но когда она развеялась, им стало еще веселее, чем прежде, от одного сознания, что за Скруджем-скволыжником на сей раз покончено. Боб рассказал, какое он присмотрел для Питера местечко. Если дело выгорит, у них прибавится целых 5 шиллингов и 6 пенсов в неделю. Крэтчет и младшие помирали со смеху при одной мысли, что их Питер станет деловым человеком. А сам юный Питер задумчиво уставился на огонь, устремив взгляд в узкую щель между концами воротничка и, словно прикидывая, куда предпочтительнее будет поместить капитал, когда к нему начнут поступать такие несметные доходы. Тут Марта, которая была отдана в обучение шляпной мастерице, принялась рассказывать, какую ей приходится выполнять работу и по сколько часов трудиться без передышки. И как она рада, что завтра можно подольше поваляться в постели и хорошенько выспаться. Благо праздник, и ее отпустили на весь день. И как на медне она видела одну графиню и одного лорда. И лорд был этакий невысокий, но совсем как наш Питер. При этих словах Питер подтянул свой воротничок так высоко, что если бы вы при этом присутствовали, вам, пожалуй, не удалось бы установить, есть ли у него вообще голова. А тем временем каштаны и кувшин уже не раз обошли всех в круговую. И вот малютка Тим тоненьким жалобным голоском затянул песенку о маленьком мальчике, заблудившемся в буран, и спел ее, поверьте, превосходно. Конечно, все это было довольно убого и заурядно. Никто в этом семействе не отличался красотой, никто не мог похвалиться хорошим костюмом. Насчет одежды у них вообще было небогато. Башмаки у всех просили каши, а юный Питер, судя по некоторым признакам, уже не раз имел случай познакомиться с судной кассой. И тем не менее, все здесь были счастливы, довольны друг другом.
рады празднику и благодарны судьбе. А когда они стали исчезать, растворяясь в воздухе, лица их как-то особенно засветились, ибо дух окропил их на прощание маслом из своего факела. И Скрудж не мог оторвать от них глаз, а в особенности от малютки Тима. Тем временем уже стемнело, и повалил довольно густой снег, и когда Скрудж в сопровождении духа снова очутился на улице, в каждом доме, во всех комнатах, от кухонь до гостиных, уже жарко пылали камины, и в окнах заманчиво мерцало их веселое пламя. Здесь дрожащие отблески огня на стекле говорили о приготовлениях к уютному семейному обеду. У очага грелись тарелки, и чья-то рука уже поднялась, чтобы задернуть бордовые портьеры и отгородиться от холода и мрака. Там ребятишки высыпали из дому прямо на снег, навстречу своим теткам и дядям, кузенам и кузинам, замужним сестрам и женатым братьям, чтобы первыми их приветствовать. А вот на спущенных шторах мелькают тени гостей. А вот кучка красивых девушек в теплых капорах и меховых башмачках, щебеча без умолку, перебегая через дорогу к соседям, и горе одинокому холостяку, очаровательным плутовкам это известно не хуже нас, который увидит их разрумянившиеся от мороза щечки. Право, глядя на всех этих людей, направлявшихся на дружеские сборища, можно было подумать, что решительно все собрались в гости, и ни в одном доме не осталось хозяев, чтобы гостей принять. Но это было не так. Гостей поджидали в каждом доме, и то и дело подбрасывали угля в камин. И как же ликовал дух! Как радостно устремлялся он вперед, обнажив свою широченную грудь, раскинув большие ладони и щедрой рукой разливая вокруг бесхитростное и зажигательное веселье. Даже фонарщик, бежавший по сумрачной улице, оставляя за собой дрожащую цепочку огней, и приодевшийся, чтобы потом отправиться в гости, громко рассмеялся, когда дух пронесся мимо, хотя едва ли могло прийти бедняге в голову, что кто-нибудь, кроме его собственного праздничного настроения, составляет ему в эту минуту компанию. И вдруг, а дух хотя бы словом об этом предупредил, Скрудж увидел, что они стоят среди пустынного и мрачного торфяного болота. Огромные, разбросанные в беспорядке каменные глыбы придавали болоту вид кладбища каких-то гигантов. Это всюду сочилась вода, вернее, могла бы сочиться, если бы ее не сковал кругом, насколько хватало глаз, мороз, и не росло ничего, кроме мха, дрока и колючей сорной травы. На западе, на горизонте, закатившееся солнце оставило багрово-красную полосу, которая, словно чей-то угрюмый глаз, взирала на это запустение, и, становясь все уже и уже, померкла, наконец, слившись с сумраком беспросветной ночи. «Где мы?» — спросил Скрудж.
«Там, где живут рудокопы, которые трудятся в недрах земли», — отвечал дух. «Но и они не чуждаются меня. Смотри!»
В оконце какой-то хибарки блеснул огонек, и они поспешно приблизились к ней, пройдя сквозь глинобитную ограду. Их глазам предстала веселая компания, собравшаяся у пылающего очага. Там сидели старые-престарые старик и старуха со своими детьми, внуками и даже правнуками. Все они были одеты нарядно, по-праздничному. Старик слабым, дрожащим голосом, то и дело заглушаемым порывами ветра, проносившегося завыванием над пустынным болотом, пел рождественскую песнь, знакомую еще с детства, а все подхватывали хором припев. И всякий раз, когда вокруг старика начинали звучать голоса, он веселел, оживлялся, и голос его креп. А как только голоса стихали, и его голос слабел и замирал. Дух не замешкался у этой хижины, но, приказав Скруджу покрепче ухватиться за его мантию, полетел дальше над болотом. Куда? Неужто к морю? Да, к морю. Оглянувшись назад, Скрудж к своему ужасу увидел грозную гряду скал, оставшийся позади берег. Его оглушил грохот волн. Пенясь, дробясь, неистовствуя, они с ревом врывались в черные, ими же выдолбленные пещеры, словно в ярости своей стремились раздробить землю. В нескольких милях от берега, на угрюмом, затерянном в море утесе, о которой день за днем и год за годом разбивался свирепый прибой, стоял одинокий маяк. Огромные груды морских водорослей облепили его подножье. А буревестники, не порождение ли они ветра, как водоросли порождение морских глубин, кружили над ним, взлетая и падая, подобно волнам, которые они задевали крылом. Но даже здесь двое людей, стороживших маяк, разожгли огонь в очаге, и сквозь узкое окно в каменной толще стены пламя бросало яркий луч света на бурное море. Протянув мозолистые руки над грубым столом, за которым они сидели, сторожа обменялись рукопожатием, затем подняли тяжелые кружки с грогом и пожелали друг другу веселого праздника, а старший, чье лицо подобно деревянной скульптуре на носу старого фрегата, носило следы жестокой борьбы со стихией, затянул бодрую песню, звучавшую как рев морского прибоя. И вот уже дух устремился вперед над черным бушующим морем. Все вперед и вперед, пока вдали от всех берегов, как сам он поведал Скруджу, не опустился вместе с ним на палубу корабля. Они переходили от одной темной сумрачной фигуры к другой, от кормчего у штурвала к дозорному на носу, от дозорного к матросам, стоявшим на вахте, и каждый из этих людей либо напевал тихонько рождественскую песню, либо думал о наступивших святках, либо вполголоса делился с товарищем воспоминаниями о том, как он праздновал святки когда-то, и выражал надежду следующий праздник провести в кругу семьи. И каждый, кто был на корабле, спящий или бодрствующий, добрый или злой, нашел в этот день самые теплые слова для тех, кто был возле, и вспомнил тех, кто и вдали был ему дорог, и порадовался, зная, что им тоже отрадно вспоминать о нем. Словом, так или иначе, но каждый отметил в душе этот великий день. И каково же было удивление Скруджа, когда, прислушиваясь к завыванию ветра и размышляя над суровой судьбой этих людей, которые неслись вперед во мраке, скользя над бездонной пропастью, столь же неизведанной и таинственной, как сама смерть. Каково же было его удивление, когда, погруженный в эти думы, он услышал вдруг веселый, заразительный смех. Но тут его ждала еще большая неожиданность, ибо он узнал смех своего племянника и обнаружил, что находится в светлой, просторной, хорошо натопленной комнате, а дух стоит рядом и ласковой улыбкой смотрит не на кого другого, как все на того же племянника. Заливался племянник Скруджа. Если вам, читатель, по какой-то невероятной случайности довелось сознавать человека, одаренного завидной способностью смеяться, еще более заразительно, чем племянник Скруджа. Скажу одно. Вам неслыханно повезло. Представьте меня ему, и я буду очень дорожить этим знакомством. Болезни и скорбь легко передаются от человека к человеку. Но все же нет на земле ничего более заразительного, нежели смех и веселое расположение духа. И я усматриваю в этом целесообразное, благородное и справедливое устройство вещей в природе. Итак, племянник Скруджа покатывался со смеху, держась за бока, тряся головой и строя самые уморительные гримасы. А его жена, племянница Скруджа по мужу, глядя на него, смеялась столь же весело. Да и гости не отставали от хозяев и тоже хохотали во все горло. «Он сказал, что святки — это вздор, чепуха, чтобы мне пропасть!» — кричал племянник Скруджа. «И ведь всерьез сказал, ей-богу!» «Да как ему не совестно, Фред!» — с возмущением вскричала племянница. «Ох уж эти женщины! Они никогда ничего не делают наполовину и судят обо всем со всей решительностью!» Племянница Скруджа была очень хороша собой. На редкость хороша. Прелестное личико, наивно удивительный взгляд, ямочки на щеках, маленький пухлый ротик казался созданный для поцелуев, как оно без сомнения и было. Крошечные ямочки на подбородке появлялись и исчезали, когда она смеялась, и ни одно существо на свете не обладало парой таких лучезарных глаз. Словом, надо признаться, что она умела подзадорить, но и приласкать тоже. «Он забавный старый чудак», — сказал племянник Скруджа. «Не особенно приветлив, конечно. Ну что ж, его пороки несут в себе и наказание, и я ему не судья». «Он ведь очень богат, Фред», — заметила племянница. «По крайней мере, ты всегда мне это говорил». «Да что с того, моя дорогая», — сказал племянник. «Его богатство ему не впрок. Оно и людям не приносит добра, и ему не доставляет радости. Он лишил себя даже приятного сознания, что он может когда-нибудь осчастливить своими деньгами нас». «Терпеть я его не могу», — заявила племянница, и сестры племянницы, да и все прочие дамы выразили совершенно такие же чувства. «Ну, а по мне он ничего», — сказал племянник. «Мне жаль его, и я не могу питать к нему неприязни, даже если б захотел. Кто страдает от его злых причуд? Он сам? Вот, к примеру, он вбил себе в голову, что не любит нас, и не пожелал прийти отобедать с нами. К чему это привело? Лишился обеда. Хотя не бог весть какого». «А я полагаю, что вовсе неплохого», — возразила племянница, и все поддержали ее. А так как они только что отобедали и собрались у камина, возле которого на столике уже горела лампа и был приготовлен десерт, то с мнением их нельзя не считаться. «Что ж, рад это слышать», — промолвил племянник Скруджа. «А то я не очень-то верю в искусство молодых хозяюшек. А вы что скажете, Топпер?» Топпер, который совершенно явно имел виды на одну из сестер хозяйки, отвечал, что всякий холостой мужчина — это жалкий отщепенец и не имеет права высказывать суждения о таком предмете. При этих словах сестра племянницы, не та, что с розами у корсажа, а пухленькая, с гофрированной кружевной оборочкой у ворота, залилась краской. «Ну же, Фред, продолжай», — потребовала племянница Скруджа, хлопая в ладоши. «Вечно он начнет рассказывать и не кончит. Такой нелепый человек». Племянник Скруджа снова покатился со смеху. И так как смех его был заразителен, все как один последовали его примеру, хотя пухленькая сестра племянницы и старалась противостоять заразе, усиленно нюхая флакончик с ароматическим уксусом. «Я хотел только заметить», — сказал племянник Скруджа, «что его антипатия к нам и нежелание повеселиться с нами вместе лишили его возможности провести несколько часов в приятном обществе, что не причинило бы ему вреда. Это, я думаю, во всяком случае приятнее, чем сидеть наедине со своими мыслями в старой заплесневелой конторе или в его замшелой квартире. И я намерен приглашать его к нам каждый год, хочет он того или нет. Потому что мне его жаль. Он может до конца дней своих хулить святки, но волей-неволей станет лучше судить о них. Если из года в год я буду приходить к нему и говорить от чистого сердца: «Как поживаете, дядюшка Скрудж?» Если это расположит его хотя бы к тому, чтобы отписать в завещании своему бедному клерку 50 фунтов, с меня этого довольно. Мне, кстати, сдается, что мои слова тронули его вчера. Его слова тронули Скруджа. Такая нелепая фантазия дала повод к новому взрыву смеха. Но хозяину по причине его на редкость добродушного нрава было совершенно все равно, над кем смеются гости. Лишь бы они веселились от души, и, стремясь поддержать их в этом настроении, он с довольным видом пустил в круг бутылку вина.